Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у меня в гостях школьный психолог Ксения Пастухова. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Ольга.
Очень актуальный вопрос для меня. Что делать, если ребенок не хочет выполнять домашнее задание? Попробуем ответить на этот вопрос. Ксения, почему выполнение ДЗ вообще вызывает так много сложностей у детей?
Ну, выполнение ДЗ в первую очередь сложным может быть просто потому, что ребенок не понимает, зачем его делать. То есть в нашей системе образования это очень важная часть для образовательного процесса, так как он имеет закрепление, подтверждение навыков ребенка, плюс он дополнительно тренируется. Но преподносится это слегка поверхностно, например, для детей, или слегка с позиции сверху. Ну, то есть надо делать и точка. И, соответственно, маленькие детки начальных классов, если они еще в стадии, когда они очарованы учителем, они радуются каждой пятерке, они готовы делать домашние задания. Но как ребенок взрослеет, он понимает, что это некая трата его времени, которая не очень ему нужна, соответственно, начинает сопротивляться. Также частой проблемой сложности является банальное переутомление. У детей нагрузка огромная, плюс если у них еще есть дополнительные занятия, то, соответственно, домашка — это с 9 вечера до 11 ночи, и ребенок просто не высыпается, ему это не нужно, неинтересно, он бы хотел поспать, поиграть, просто полежать, посмотреть в потолок, а тут есть необходимость каких-то еще дел. Большой объем домашних заданий — это проблема, потому что есть на каждый предмет определенный объем, но, к сожалению, есть даже некие нормы, я потом их могу озвучить, но, к сожалению, учителя не всегда в состоянии как бы договориться. Особенно уже в средней школе, если начальный класс и там один учитель, он как-то контролирует объем, то в следующих классах там уже нет этого контроля, иногда не всегда происходит взаимодействие учителей, соответственно, они просто не знают, сколько они задают, каждая, ну, или каждый учитель, и ну, возникает иногда сложности, что то никакого домашнего задания, то прямо часов на 5 у всех. Особенно в конце года, когда идут контрольные, подготовки там, и так далее. Есть еще одно важное, ну, сложность, это нарушение когнитивных процессов, то есть это когда у ребенка есть сложности, например, с вниманием, ему сложно тогда концентрировать внимание, переключаться, заставить элементарно себя сесть за уроки. А так как в младших классах у детей нет еще таких волевых качеств, как мы себе их представляем, уже взрослые, то, конечно, тогда получается, что им сложно это делать. Вот. Ну и последнее, это, конечно, эмоциональный контекст. Ну, то есть не хочу, сопротивление родителю, сопротивление учителю, мне это не нравится, или вот буквально недавно столкнулась с ситуацией, когда у ребенка домашние задания не проверяют, ну, у них так заведено в классе, а нужно, чтобы подтверждали, что она молодец вот в этих домашних заданиях. Поэтому вот основные сложности такие. Дальше есть уже нюансы, связанные с индивидуальными особенностями детей, индивидуальными особенностями их ситуации.
Вот последнее не поняла. Когда ребенок может не хотеть выполнять ДЗ, тогда, когда это очень важно для учителя, да?
Не совсем. Он может не хотеть, когда плохие отношения с учителем. Ага. То есть он ему сопротивляется, он бойкотирует условно все, что дает учитель. Угу. Или он может бойкотировать родителей. То есть когда чрезмерно идет давление относительно домашних заданий или гиперопека, гиперконтроль, тогда тоже ребенок может уже, соответственно, реагировать негативно. Ну и еще есть один момент, связанный с тем, что если у ребенка вообще негативный эмоциональный фон или сниженный фон, то, соответственно, о никаких домашних заданиях, особенно желаний, речи не идет. Потому что, ну, он вообще сейчас о другом думает и переживает какие-то другие процессы.
Что такое негативный эмоциональный фон? Что это может быть?
Это может быть семейная обстановка, которая ребенка не удовлетворяет. Угу. Ну, то есть, может быть, агрессия, может быть, какие-то ссоры, может быть, просто конфликты внутри семьи, может быть, просто напряжение у родителей. Ребенок это считывает, соответственно, он тоже находится в напряжении. негативный фон может быть какие-то болезни. Ну, то есть, когда ребенок болеет, кто-то из семьи болеет, соответственно, много условно негативных эмоций, связанных там с печалью, грустью, злостью. Иногда бывает просто ребенок злится на что-то другое, но выражает это на домашнем задании. Вот. То есть важно отслеживать просто, что у ребенка в эмоциональном фоне, и ну, просто есть такой термин – негативный фон.
А вот когнитивные процессы, вы сказали, это что, когда недостаточно сформирована воля?
Когнитивные процессы – это когда недостаточно сформировано внимание, такие процессы, как объем внимания, переключение внимания, концентрация внимания. То есть эти процессы развиваются… В среднем условная норма есть, но у каждого ребенка они могут развиваться чуть раньше, чуть позднее, какой-то процесс лучше, какой-то хуже. Ну, в зависимости от того, например, какие у него были развивашки в детстве. Вот. К этим же процессам когнитивным относится память, то есть это, опять же, объем памяти, переключение и так далее, и мышление. Но если это задержка с развитием мышления, то это уже
отдельная тема.
Отдельная тема. Это вопрос посещения ребенком других специалистов и психолога в том числе, но это уже возможно посещение ПМПК, психолога медико-педагогической комиссии. Там уже выясняется вопрос, либо это задержка психического развития, ну, возможно, это что-то более серьезное.
А что? Аутизм?
Может быть, аутизм, может быть, СДВГ, синдром дефицита внимания, может быть, умственная отсталость в легкой форме.
А чем умственная отсталость отличается от задержки психического развития?
Умственная отсталость, она чаще всего имеет органические повреждения мозга. А задержка психического развития – это условно ребенок не постиг весь объем информации, которые было необходимо получить там до школы, например. Ну, бывает, детки, например, болели, основной интерес родителя был в его здоровье, и, допустим, мало с ним занимались. Или была задержка речевого развития, которая потянула за собой задержку психического развития и таких процессов, как мышление. Вот, ну, то есть это не очень простые темы, но вот
нет,
да,
почему? А вот задержка речевого развития, может быть, почему?
Также она может быть связана чаще всего с органическими какими-то процессами в мозге, то есть не развивается речевой центр. Или же мышцы языка не готовы, не может ребенок правильно ими управлять. Есть такое понятие фонематический слух. Ребенок прекрасно говорит, прекрасно все в речи у него, но он не слышит правильно звуки. Соответственно, возникают трудности с письмом, трудности с его чтением, и тогда начинают проседать в оценках, в знаниях, очень большой спектр предметов, потому что даже математика у нас основана на чтении. Нужно прочитать задание и задачу, например. Вот. То есть в основном речь вот из-за этого. У кого-то это бывает с рождения, то есть в моменте, когда ребенок учится говорить, там уже сразу видны какие-то проблемы, ну и тогда чаще всего сразу отправляют к логопеду, и там до школы как-нибудь это решают. Но бывает, что родители сталкиваются с этим во втором классе.
Во втором классе.
Да, потому что в первом классе дети как бы учатся читать.
Еще считается нормой, если они не могут, что-то
да,
не получается.
Да. А во втором, когда резко увеличивается объем письма, например, вот здесь прямо много ошибок, много замен. Вот замены очень часто такой яркий показатель. Или когда ребенок читает, он проглатывает окончание. Это тоже яркий показатель. И тогда важно не стесняться, не бояться, а прямиком идти к логопеду. Сейчас у логопедов огромный спектр знаний, навыков, как это все исправить. Это все очень быстро поправляется.
Очень много работы у логопедов и денег.
Здесь я не буду комментировать, так как я не знаю эти части.
Ну, потому что сейчас очень много детей, действительно, с проблемами какими-то с речью.
Ну, здесь я, к сожалению, не имею информации, каких-то четких исследований, особенно в России. Вот. Но да, действительно, детей таких очень много. И я думаю, что на самом деле их было и раньше много.
Mm-hmm.
Просто раньше эта сфера не была так известна, не так популяризирована, и детей просто не водили к логопеду. У меня был простой пример. У меня была вечная проблема с русским. В 20 лет оказалось, что у меня была дислексия. И я вот, ну, как бы просто научилась жить с ней. Mm-hmm. Но она была в небольшой форме. Но вот сейчас дети, слава богу, сразу решают эти свои проблемы, если их туда отвели к логопеду вовремя, и дальше никаких трудностей они не испытывают.
А мне кажется, связано с тем, что появились одна из причин, да, почему сейчас очень много трудностей с речью, это гаджеты, потому что вместо того, чтобы развивать речь, лялькам просто дают телефон, причем с очень раннего возраста, в 2 года они уже реально могут пользоваться.
Здесь много мнений на самом деле. Я поддерживаю, что как можно меньше детям uh-huh. давать гаджеты, так как идет напряжение нервной системы. Я с этой точки зрения. Плюс там идет не всегда верное считывание эмоций,
uh-huh.
особенно если неправильно подобраны те же мультики или какие-то задания. Вот. С точки зрения речи мне сложно комментировать, потому что если это мультики, то там тоже речь идет, но ребенок не считывает мимику, губы, не всегда четко, правильно произносятся звуки, плюс через динамик идет вероятное искажение звука.
Да ладно, мультик, мы больше про игры.
Ну, про игры я, честно говоря, здесь мало что знаю, потому что, ну, вот особенно с ляльками. Вот. Но то, что когда ребенок не общается, речь вот. Не развивается, вот. Это однозначно. И если дети у нас в первом классе сидят на переменах друг с другом, общаются в телефоне, это тоже мешает развитию угу. их и когнитивных процессов, таких как мышление, плюс они не учатся общаться и... Как мне кажется, было бы хорошо сейчас детей мотивировать к личному общению, потому что отобрать у них гаджеты уже не имеет возможности,
uh-huh.
но минимизировать или хотя бы контролировать объем я до сих пор рекомендую родителям.
Uh-huh. Хорошо. Когнитивные процессы, да? Объем домашних заданий. Вот по СанПинам какой должен быть объем домашних заданий? Вы сказали, что одной из причин, почему дети могут не хотеть выполнять домашние задания, является их объем, что домашки mm-hmm. так много, что лучше вообще за нее не садиться.
По СанПинам идет норма в первом классе отсутствия домашних заданий. То есть дети вообще не должны... В идеале даже прописи. Вот. Но прописи так или иначе все-таки по желанию родителям предлагают детям давать. И это важный момент, потому что прописи очень долго должны быть... рука тренируется у ребенка, соответственно, возможно. Вот. Во втором-третьем классе это 1.5 часа всего. А в четвертом-пятом классе это 2 часа. Максимально в 10-11 классе это 3,5 часа, уже взрослый школьник, должен тратить на домашние задания, на подготовку к следующему дню.
Угу.
Вот. То есть на самом деле по СанПинам достаточно мало необходимо времени тратить. Вот. Конечно же, с точки зрения психологии, я понимаю, что у каждого ребенка свой темп деятельности, и это время может немножечко двигаться, но двигаться в районе минут 20, не 2-3 часов угу. плюсом. Потому что если ребенок во втором классе выполняет домашние задания часа 3-3,5, это и колоссальный объем, нагрузка. Угу. Простите, заговорилась.
Да и абьюз это насилие над детьми.
Ну да, это правда. Вот. И в то же время... У нас есть некие нормы, например, объема стихотворения, которые нужно выучить. Они, конечно, там четко не прописаны, но это достаточно большие куски. И вот тут родители и дети сталкиваются с тем, что кто-то быстро выучил, 2 раза mm-hmm. прочитал и побежал дальше. А для кого-то это сложно. Тогда, конечно же, это увеличивает объем времени, и там целыми днями ходят с учебником и повторяют его. Да.
Переутомление. То есть, когда, например, много кружков, да, всевозможных занятий, музыкальная школа, спорт, художественная школа, и ребенок уже настолько устал, что он просто не хочет выполнять домашние задания, просто не до этого уже. Идет сохранение оставшихся сил, чтобы сохранить здоровье.
Да, особенно это связано с тем, что если у ребенка дополнительным являются спортивные занятия, это является хорошим переключением, потому что он тогда полноценно развивается и интеллектуально, и физически. Но если у ребенка большой объем после школы кружков по типу английский, какой-нибудь, не знаю, там, ну, даже лего считается в первом классе не самым полезным, mm-hmm. хотя это тоже развивает, но это сидеть. Там, ментальная математика – прекрасная штука, но ну, не в первом классе, когда идет адаптационная нагрузка на ребенка в том числе. Ну, он только перешел из садика в школу. Вот. Поэтому классно, когда есть спорт в жизни ребенка 2 раза в неделю. И остальное время он еще хотя бы какое-то время успевает, например, в первом классе поиграть. Потому что в первом классе они только переходят с игрового вида деятельности как основного на учебный вид деятельности. И доигрывание в первом классе является нормой. Ко второму классу доигрывание... Игра какая-то должна потихоньку сходить на нет и становиться более социальной игрой, нежели в игрушке. Ну вот, да.
Но не скажите, вы знаете, когда ребенок после школы еще идет даже в бассейн, когда тренироваться прям долго, там на 2 часа, или вот на какие-то еще секции, на карате, все равно вечером они не хотят делать ДЗ, по моим наблюдениям. Они все равно устают. Им хочется еще поиграть.
Да, я об этом и говорю, что спорт должен быть как часть жизни, но не как основная нагрузка.
Но у них каждый день, вот кто хочет заниматься спортом, у них каждый день тренировки.
Да, это большая проблема выбора. Mm-hmm. Выбора в данном случае родителей совместно с ребенком, если он уже достаточно взрослый, например, там 3-4 класс, когда есть уже, mm-hmm. формируется постепенно личное его мнение, о том, что либо они занимаются спортом и максимум вкладывают туда, либо они занимаются учебой, и ну, она имеет значимую часть в жизни. Если же выбирается спорт, тогда признаем, что учимся как учимся, делаем сколько можем, и, в общем-то, претензий к ребенку о том, что нужно и там быть на высоте, таких ожиданий уже лучше не накладывать на ребенка.
Тем не менее, родители хотят, чтобы дети учились хорошо, несмотря на то, что там очень много отдается приоритетов спорт. И тем не менее, все равно настаивают, чтобы и школьная учеба была хорошая, там из-за троек, паника и так далее. И ребенок должен прям хотеть все эти прописи выполнять, писать. Хоть и каждый день занимается после школы несколько часов там карате. Uh-huh. И до школы-то еще добраться надо, то есть она в другом районе находится. То есть нужно доехать обратно, покушать, сделать уроки, пойти на тренировку. И после тренировки продолжить уроки. Ну, потом удивляются, почему дети не хотят делать домашние задания. Ну, такой темп жизни, им уже хочется поиграть, посмотреть мультики, пообщаться с друзьями, пообщаться с родителями, пообниматься, просто побыть вместе.
Да, вы прям абсолютно правы. Когда ребенок идет в школу, как будто исчезает эмоциональный контакт, угу. эмоциональная потребность ребенка в состоянии счастья, в состоянии не нагрузки, а в состоянии свободы. Да, это так. Но здесь, честно, вопросы к родителям и к их ожиданиям, к их вообще мнением, желанием, выбором о том, с какой идеей они это делают, из каких чувств они заставляют, мотивируют ребенка быть идеальным везде.
Ну и первое, что вы назвали, это мотивация. Вы сказали, что домашнее задание – это важная часть обучения. Я с вами полностью согласна, потому что учителя что-то дают, да, на уроки, важно это закрепить, попробовать самому в самостоятельной деятельности это применить. Но у нас это преподносят, вы сказали, либо как бы сверху, да, ты должен это сделать, и поэтому у детей что возникает? Сопротивление, да?
Ну, либо недопонимание, либо недопонимание,
да. Угу. Ну, сказали, то есть не понимают, для чего это нужно,
да.
Почему это так важно. То есть давайте подведем итог нашей сегодняшней программы. Итак, почему дети не хотят выполнять домашние задания? Это может быть недостаток мотивации, переутомление, большой объем домашних заданий, различные проблемы, связанные с когнитивными процессами, да, и эмоциональный контекст. А вот как понять у твоего ребенка, какова причина вот того, что он не хочет делать домашнее задание?
Я всегда рекомендую родителям наблюдать за ребенком. Если слушать детей и слушать их не как их недовольство, а как то, что они говорят о своей проблеме, о том, что их беспокоит, и чаще всего дети сами сообщают, что им не так. То есть если ребенок бесконечно подходит к родителю и говорит, ну зачем мне эти домашние задания делать? Или там, мне сложно, помоги мне, мне нужна твоя помощь, сиди со мной, делай, мне надо. То есть ну, ребенок сообщает вам уже и так, что вот у него есть такие сложности. Соответственно, их лучше рассмотреть как реальные, а не как его лень. Потому что ну, я считаю, что лени в принципе не существует. В лень мы объединили все сложности и назвали это вот лень. Если это эмоциональный, по детям очень часто, особенно маленьким, прямо видно, они раздражены, они плаксивы, они злятся, они могут даже применять физическую силу на тетрадку, например, или кидаться могут. К сожалению, иногда злость переходит на тех же одноклассников. То есть если вам из школы сообщают, что в коллективе ребенок не может адаптироваться, это также связано с тем, что что-то в его процессах происходит не так. Ну, вероятно, ему сложно. Вероятно. Вот. И вот наблюдать за ребенком. Если нет идей, если кажется, что все классно, но ребенок продолжает сопротивляться домашним заданиям, всегда есть специалисты, психологи. В наших школах есть психологи. Если нет возможности пойти куда-то вне школы, можно обратиться туда. Это входит в сферу работы школьного психолога, проконсультировать родителя, провести диагностику конкретному ребенку, с чем у него трудности и дать определенные рекомендации. Иногда это полезно, так как психолог школы может дать рекомендации еще и учителю, как более корректно или с большим результатом взаимодействовать с ребенком, чтобы всем было получше и ребенку, и учителю, и родителям.
Дорогие слушатели, сегодня мы говорили о том, почему дети могут не хотеть выполнять домашние задания. Мы еще хотели попытаться ответить на вопрос, что же делать. Но я думаю, что хороший ответ – это действительно понаблюдать, посмотреть. И, соответственно, если дело в мотивации, да, то объяснить. Переутомление, ну, как-то снизить нагрузку, посмотреть. Мы сегодня об этом сказали. Когнитивные процессы, тут да, вы тоже вот уже сказали, да, что можно ПМПК, школьный психолог и так далее. Но эмоциональный контекст тут каждый сам будет, да, разбираться, наверное, в своей ситуации. Вот объем ДЗ, но ну, не подойдешь же к учителю, не скажешь, задавайте меньше. Но посмотрите, и в санпин ей ткнуть.
Есть на самом деле иногда активные родители, кто собираются, понимая, что в некоторых программах действительно просто по норме программы огромный объем домашек. И учитель, как бы, может быть, она видит, что много, но у нее есть тоже нормы программы. И тогда либо переводится ребенок в другую программу, либо предлагает учителю как-то снизить темп деятельности, темп активности, да, с домашним заданием. Вот. Возможно, здесь договориться на самом деле есть. То есть, если родители действительно беспокоят колоссальный объем, то можно поменьше предложить учителю делать, понимая, что в таком случае, возможно, ну, там чуть меньше объема детки усвоят. Но это иногда лучше, чем
конечно,
мучить детей и работать их сопротивлением, с их ну, плохим эмоциональным состоянием, чем потом догонят, в общем.
Уважаемые слушатели, сегодня мы говорили о том, почему дети не хотят выполнять домашние задания. Нам об этом рассказывала школьный психолог Ксения Пастухова. Спасибо, Ксения.
Спасибо вам большое.
Вы можете задавать свои вопросы школьному психологу Ксении Пастуховой и другим нашим гостям. Вы можете написать на почту нашей программы pravradio22@mail.ru. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире была программа «Счастливая семья». До свидания.